Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Алекс Хатчинсон. Выносливость. Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей. Часть первая. Разум и мышцы. Что такое выносливость? Выносливость – своего рода швейцарский нож с множеством лезвий. Она нужна, чтобы закончить марафон, и она необходима, чтобы сохранить здравомыслие во время перелета через всю страну в переполненном эконом-классе в окружении орущих младенцев. Использование слова «выносливость» в последнем случае может показаться метафорическим, но различие между физической и психической выносливостью на самом деле не так очевидно, как кажется. Усилие. А еще выносливость – это борьба за продолжение деятельности, несмотря на растущее желание остановиться. Это определение описывает усилие, а не выносливость, но оно охватывает как физические, так и психологические аспекты выносливости. Важна необходимость преодолеть то, что вам диктуют инстинкты, замедлиться, отступить, сдаться, и чувства истекшего времени. Чтобы принять удар в боксе и устоять, нужен самоконтроль. Но выносливость – нечто более долгосрочное. Надо довольно долго терпеть, чтобы почувствовать, насколько ситуация сложна, и сделать так, чтобы неумолимая минута состояла из 60 секунд, которые стоят того, чтобы бежать долго. Скорость накопления усталости. Истекшее время может измеряться секундами, а может годами. В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 2015 года главным соперником Леброна Джеймса была, при всем уважении к защитнику Golden State Андре Игудале, усталость. За 5 предыдущих сезонов он провел на поле 17 860 минут, опередив всех остальных участников лиги более чем на 2000 минут. В полуфинале, во время напряженной игры, в добавочное время он сначала неожиданно попросил, чтобы его заменили, а потом передумал. Затем Леброн сделал результативный трехочковый бросок, после чего был еще и бросок в прыжке, который закрепил победу за 12,8 секунды до финальной сирены, и в итоге, по окончании игры, он рухнул на пол в очень картинном обмороке сразу после свистка. К последним играм финала он едва мог двигаться. «Я сдулся», — признался он после того, как не смог принести команде ни одного очка в заключительной четверти финала. И дело не в том, что ему не хватало дыхания. Это была накопившаяся в течение многих дней, недель и месяцев усталость, уверенно толкавшая Джеймса к пределу его выносливости. Умение замедляться. Даже величайшие в мире спринтеры борются с тем, что Джон Смит, тренер предыдущего обладателя мирового рекорда на 100 метров Мориса Грина, иносказательно называет фазой отрицательного ускорения. Забег может продолжаться 10 секунд, но большинство спринтеров достигают максимальной скорости через 50-60 метров, короткое время удерживают ее, а затем начинают замедляться. В чем секрет способности Усейна Болта красиво уходить от своих соперников на второй половине дистанции? Это его выносливость. Он замедляется чуть меньше или чуть позже, чем остальные. В 100-метровке, которую Болт пробежал за 9,58 секунды, побив мировой рекорд на чемпионате мира в Берлине в 2009 году, Последние 20 метров он двигался медленнее на 0,05 секунды, чем предыдущие 20 метров. Но все равно его преимущество над остальными участниками забега росло. Распределение сил на дистанции. На том же чемпионате Болт установил мировой рекорд на дистанции 200 метров – 19,19 секунды. Важная деталь. Он преодолел первую половину дистанции за 9,92 секунды. Невероятное время, если учесть, что первые 100 метров пробегаются по виражу, но все же медленнее, чем его мировой рекорд на 100-метровке. Этого не было видно зрителям, но он сдерживал себя, намеренно распределяя энергию так, чтобы показать наивысший результат именно на всей дистанции. Психология и физиология выносливости неразрывно связаны. Любое упражнение, длящееся более 12 секунд, требует решения, сознательного или бессознательного, как сильно поднажать и когда. Даже при повторных силовых упражнениях на максимальное усилие, например, коротких напряжениях по 5 секунд, которые, как вам кажется, будут мерой чистой мышечной силы, мы, как показали исследования, не можем не экономить энергию. Наша максимальная сила зависит от того, сколько повторений, на наш взгляд, нам осталось. Спортсмены в соревнованиях на выносливость так маниакально фиксируют время прохождения отрезков из-за важности распределения сил по дистанции. Джон Паркер-младший в культовой книге «В прошлом бегун» писал: «Бегун — это скряга, который, жадничая, тратит копейки своей энергии, постоянно желая знать, сколько он потратил и сколько еще ему придется платить. Он хочет разориться именно в тот момент, когда ему уже не нужны деньги». Получается, наука о том, как мы распределяем силы по дистанции, удивительно сложна. Мы принимаем решение о том, какое усилие следует приложить, основываясь не только на том, что чувствуем, но и на том, как это чувство соотносится с тем, что мы предполагали ощутить в этот момент. Как работает механизм усталости? Большую часть XX века физиологи решали невероятную задачу, пытаясь понять механизм усталости. Они отрезали лягушкам задние лапы и заставляли мышцы сокращаться с помощью электричества, пока те не переставали дергаться. Таскали громоздкое лабораторное оборудование в экспедиции на вершины Анд, доводили до изнеможения тысячи добровольцев на беговых дорожках и в тепловых камерах, заставляя их принимать всевозможные препараты. Сформировался механистический, почти математический взгляд на человеческие пределы. Как автомобиль с кирпичом на педали газа. Вы едете, пока не закончится бензин в баке или не закипит радиатор, а затем останавливаетесь. Но это не полная картина. С появлением сложных методов измерения и возможности манипулирования мозгом исследователи наконец получили представление о том, что происходит с нейронами и синапсами, когда мы доведены до предела. Оказывается, независимо от стресса, жары или холода, голода или жажды, мышечной боли, возможно, от ядовитой молочной кислоты, во многих случаях важно то, как мозг интерпретирует сигналы бедствия. Вместе с новым пониманием роли мозга появляются невиданные, порой неоднозначные возможности. Компания Red Bull в своей штаб-квартире в Санта-Монике экспериментировала с транскраниальной стимуляцией постоянным током. В поисках пределов физических возможностей к мозгу профессиональных триатлетов и велосипедистов высокого уровня подключались электроды, через которые проводился электрический разряд. Финансируемые британскими военными компьютерные исследования тренировки мозга для повышения выносливости солдат привели к поразительным результатам. Даже воздействие на подсознание может увеличить или уменьшить выносливость. Изображение улыбающегося лица, вспыхивающее на 16 миллисекунд, повышает производительность при езде на велосипеде на 12% по сравнению с изображениями хмурого лица. За прошедшие 10 лет, посетив лаборатории в Европе, Южной Африке, Австралии и Северной Америке, я поговорил с сотнями ученых, тренеров и спортсменов, не менее моего увлеченных расшифровкой тайны выносливости. Я начал с идеи, что мозг играет более важную роль, чем принято считать. Это оказалось правдой, но все не так просто, как пишут в книгах по саморазвитию, где все проблемы в голове. Напротив, мозг и организм сильно связаны, и чтобы понять, что устанавливает наши пределы при любом определенном наборе обстоятельств, нужно рассматривать их вместе. Человек-машина. Поиск VO2max. Может показаться очевидным, что лучший тест на максимальную выносливость – соревнование. Однако результат в соревнованиях зависит от очень многих переменных факторов, например, темпа. Возможно, вы обладаете величайшей выносливостью в мире, но если вы неисправимый оптимист и не можете не сорваться с места в карьер, или трус, который всегда бежит трусцой, время, за которое вы завершите дистанцию, никогда не будет точно отражать то, на что вы физически способны. В 1923 году Хилл и его коллега Хартли Лаптон, трудившиеся на тот момент в Манчестерском университете, опубликовали первую серию работ, посвященных исследованию того, что они первоначально назвали максимальным вдыханием кислорода. Количество кислорода, которое теперь более известно под научным сокращением VO2max. Современные ученые называют это максимальным потреблением кислорода, МПК, поскольку это количество кислорода, которое на самом деле используют ваши мышцы, а не то, которое вы вдыхаете. За год до этого Хилл вместе с другим ученым Отто Мейергофом уже получил Нобелевскую премию за исследование физиологии мышц, включающие точное измерение количества тепла, производимого при их сокращении. Хилл был заядлым бегуном. Что касается экспериментов по использованию кислорода, то он сам для себя стал лучшим испытуемым, так как каждый день бегал и с удовольствием участвовал в соревнованиях по легкой атлетике и в кроссах по пересеченной местности. Эксперименты, которые ставили на себе Хилл с коллегами, включали пробежки в саду у Хилла по маленькому кругу 80-метровой травяной дорожки. Для сравнения, длина стандартной беговой дорожки составляет 400 метров. Для измерения объема потребляемого кислорода на спине бегуна закрепляли мешок с воздухом, подсоединенный к дыхательному аппарату. Чем быстрее двигался исследователь, тем больше он потреблял кислорода, но только вплоть до какого-то момента. В конце концов, ученые пришли к выводу, что потребление кислорода достигает максимального значения, после которого никакими усилиями нельзя его увеличить. Важно отметить, что они по-прежнему могут увеличивать скорость бега, однако при этом не будет увеличиваться потребление кислорода. Это плато и есть ваш VO2max, МПК, чистая и объективная мера выносливости, которая теоретически не зависит от мотивации, погоды, фазы Луны или других условий. Хилл предположил, что VO2max отражает максимальные возможности сердца и кровеносной системы. Это измеримая константа, которая, как может показаться, демонстрирует объем двигателя, данный спортсмену изначально. Благодаря такому шагу вперед, у Хилла появилась возможность рассчитать теоретический максимальный результат любого бегуна на любой дистанции. На низких скоростях усилие в основном аэробное, задействующее кислород, поскольку кислород необходим для того, чтобы эффективно преобразовать энергию, полученную из пищи, в форму, которую могут использовать мышцы. Показатель VO2max отражает аэробные возможности. На более высоких скоростях ногам нужна энергия на уровне, которого нельзя достичь на основе аэробных процессов, поэтому надо использовать быстро сгораемые анаэробные, без кислорода, источники энергии.